რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათი აქ თავასობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ვერაგულ თავდასხმად მიიჩნევს მაღალი რანგის სასულიერო პირის მოწამვლის მცდელობას. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უბიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ახალ წესებს. პაკისტანში სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა დემონსტრაციაზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ვერაგულ თავდასხმად მიიჩნევს მაღალი რანგის სასულიერო პირის მოწამვლის მცდელობას. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია საპატრიარქოს თანამშრომლის დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების თაობაზე.
აკვეთილია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ დაგეგმილი დანაშაული, ეკლესიის წინააღმდეგ ვერაგული თავდასხმა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოს სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ იმუშავეს ოპერატიულად, ეფექტურად, ზედმეტი ხმაურის გარეშე და მათ ნამდვილად თავიდან აგვაცილეს ეს დიდი უბედურება.
კვირიკაშვილმა ბერლინში, სადაც სამსამად იმყოფება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი ილია მეორე, გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები, რათა მათ ადგილზე გააძლიერონ კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებული პირი საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოსი გიორგი მამალაძე ეკმიტანილია მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. მედიით გავრცელებული ვერსიით საუბარი შეიძლება შეეხებოდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწამვლის გეგმას. დეკანოსი მამალაძე სამი დღის წინ აეროპორტში დააგავეს. ის ბერლინში პატრიარქთან გამგზავრებას აპირებდა. იუწყებიან ასე, რომ ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და ცნობების თანახმად ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ახალ წესებს, რაც საკვანძო მნიშვნელობის ნაბიჯია მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოხების გზაზე. ევროკავშირის კანონმდებლები დეკემბერში მიემხრნენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმს. 13 თებერვალს კი გამოცხადა მექანიზმის საბოლოო ვერსიის თაობაზე, მას შემდეგ რაც ის ევროკავშირის ყველა ენაზე გადაითარგმნა და სამართლის ექსპერტების მიერ იქნა შემოწმებული. ახალი წესებით არაწევრ ქვეყნებთან ევროკავშირის უვიზო რეჟიმის შეჩერება უფრო სწრაფადაა შესაძლებელი გარკვეულ შემთხვევებში, მათ შორის შეიძლება იყოს თავშესაფრის დაუსაბუთებელი თხოვნის შემთხვევების მკვეთრად მატება ან უსაფრთხოების მწვავე პრობლემა. ევროკავშირის წარმომადგენელი დიპლომატების ვარაუდით საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი მარტის ბოლოს შებაძალაში. პაკისტანში სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა ქალაქ ლაჰორში საპროტესტო აქციაზე მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლის ინფორმაციით აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც დაუდგენელი პირი მოტოციკლით შეიჭრა დემონსტრანტებში. აქციაზე ასობით ფარმაცევტი იყო შეკრებილი მედიკამენტებით ვაჭრობის მარეგულირებელი ახალი კანონის გასაპროტესტებლად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ფრაქცია ჯამაათ ურ აჰრარმა. თურქმენეთის ერთპიროვნულმა მმართველმა პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა შეინარჩუნა პოსტი მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების თითქმის 98% მოიპოვა და მესამედ იქნა არჩეული პრეზიდენტად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კენჭისხრაში მონაწილეობდა ამომრჩეველთა 97%, თუმცა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ძალიან ცოტა ამომრჩეველი ნახა დედაქალაქ აშხაბადის რამდენიმე საარჩევნო უფანზე. შეერთებულ შტატებში დანგრევის საფრთხე ემუქრება ამ ქვეყანაში უდიდეს კაშხალს, რომელიც კალიფორნიის შტატში ქალაქ ოროვილის მახლობლად მდებარეობს. საფრთხის გამო ხელისუფლებამ ევაკუაცია გამოაცხადა 198,000-მდე ადამიანისთვის. ძლიერი წვიმების და თოვლის გამო წყლის დონე მკვეთრად გაიზარდა და კაშხლის კონსტრუქციამ დაშლა დაიწყო. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Ну, можно сказать, что фактически уже начался первый этап президентской кампании. Заявился вечный Владимир Жириновский. Идут утечки со Старой площади о том, что администрация президента хочет видеть спарринг-партнерами Путина ветеранов, вроде Геннадия Зюганова или Сергея Миронова. Ну и Алексей Навальный снова получил 5-летний условный срок по делу Кирафлеса. Но, опираясь на Конституцию, он хочет добиться права участвовать в выборах.
Эти выборы... Это не вещь, в которой мы можем участвовать, а можем не участвовать. Это выборы, в которых мы обязаны участвовать для того, чтобы сокрушить, переизбрать, сменить этот режим. Потому что в 2002-2003 году мы могли спорить, ну вот здесь Путин сделает что-то хорошо, а мы бы сделали иначе немножко лучше. В 2007 году мы говорили, он может быть здесь делать что-то хорошо, но скорее всего вообще все плохо, нам не нравится, и мы становимся в оппозиции. Сейчас, в 2017 году, я считаю, что мы смело можем утверждать, что все, что они делают, это плохо. Начиная от их экономических проектов, заканчивая тем, что они делают в политике, в экономике, во внешней политике, везде. Они все делают плохо. Они во всем вредят нашей стране. И они построили режим, который действительно враждебен гражданам России. Вот у нас по телевизору постоянно говорят про врагов России, но по сути, конечно, этот главный враг есть, и он сидит в Кремле. И на этих выборах, неважно со мной или с кем-то другим, нужно участвовать для того, чтобы этому врагу нанести удар. И я надеюсь, что мы вместе с вами пойдем на эти выборы.
Ну, это было выступление Алексея Навального на съезде движения «Солидарность», демократического движения, которое основал Борис Немцов. Попробуем разобраться, меняется ли политическая обстановка в России и вокруг нее. У нас в студии политолог Дмитрий Орешкин, с нами будет тоже политолог Константин Калачев и экономист Вячеслав Иноземцев. Они будут с нами по скайпу. Добрый вечер, Дмитрий Борисович, вы тоже были на этом съезде. Вот как вам такое эмоциональное выступление Алексея Навального с глаголами там сокрушить, разрушить этот режим. А нет ли в этом какого-то перебора, на ваш взгляд?
Ну, с моей точки зрения, перебор, конечно, есть, но он абсолютно оправданный. Потому что если ты идешь как аналитик, то есть в моем, например, качестве, то я должен сказать, что вот это все-таки это хорошо, а вот это все-таки плохо. А политический вождь, он должен говорить жестко, быстро и коротко. Сокрушить, поменять, все сделать по-другому. Так что, как аналитик, я понимаю, что он перегибает палку. И в то же время, как аналитик же, я говорю, что он делает правильно, потому что ему надо консолидировать поддержку, а для этого надо выходить к людям с простыми, понятными, жесткими лозунгами. Он поступает абсолютно как человек, который хочет сломать систему. Было бы странно, если бы он выступал как я, например. Потому что я могу сказать, что программа, как, кстати, говоря Кудрин говорит, 2010 выполнена на 39%. Все-таки чуть-чуть больше трети они что-то сделали.
Подготовим программу 2030.
Теперь, значит, программа 2020, она выполнена на 30%. Программа 2030, которую будут делать умные люди, напишут умные слова, она будет точно уже как документы незабвенных исторических партийных съездов, где будет все правильно. Про внедрение достижений науки и научно-технического прогресса, про повышение уровня жизни, про продолжение общего кризиса капитализма, и все остальные замечательные слова, и все это ровным счетом ничего не значит, потому что было, тогда уже было понятно, что все, приехали, эта система не работает. Вот сейчас Навальный, ну, немножко опережает ситуацию, потому что большинство еще не считает, что все. Большинство нормально живет, большинство спит, в общем, в такой летаргии находится, отделило себя от государства, занимается своими делами, а государство где-то там отдельно, в нужном случае мы поднимем передние конечности, государство поддержим, но живем своей жизнью. И, в общем, это в миниатюре повторяет Советский Союз в гибридной форме.
То есть такая защитная реакция. Хорошо, давайте мы спросим Константина Калачева, который не только политолог, но и практикующий будущий политтехнолог. Но вот опять же некий такой промежуточный старт кампании Алексея Навального. Можете вы оценить?
Во-первых, большинство не спит, большинство размышляет. Большинство взвешивает и оценивает. Что касается старта Навального, я думаю, что Навальный ведет себя как нормальный публичный политик, который понимает, что эмоционально важнее рационального, и который пытается сделать все, чтобы он был самоцитируемым. Он задает повестку, о нем пишут, о нем говорят. В декабре прошлого года в ЦИОМ давал ему рейтинг всего 0,6%. И я думаю, что Навальный понимает, что эта оценка где-то близка к истине, потому что он феномен двух столиц. И для него очень важно дойти до каждого сияна. И в этом смысле он делает то, чего не делает как раз господин Орешкин. Он пытается перетянуть на свою сторону всех, включая оппонентов. Смотрите на его последнее выступление в суде, когда он обращается к судьям, к охранникам, к судебным приставам и так далее, и пытается сделать из них союзников. То есть он пытается присоединять, и мне кажется, вот если бы не отсутствие обаяния, мне кажется, Навальному как политику не хватает обаяния. Женщины за него будут голосовать, если будет такая возможность, ну, стиснув зубы. Но как политик он все делает правильно, он делает все так, как человек, просчитывающий на 2-3 года вперед.
Хорошо, давайте мы теперь к Владиславу Иноземцеву, который находится в далеких странах, обратимся. Владислав, добрый вечер. Хотел вас спросить, вот к этой фразе обратиться. На ваш взгляд, система работает, система путинская или нет?
Ну, конечно, Михаил. Естественно, система путинская работает, она работает очень хорошо. И результат ее работы мы видим в первую очередь потому, что серьезно протест населения не проявляет, хотя уже в протяжении 2 с лишним лет идет серьезный экономический кризис. Люди прекрасно понимают, опять-таки это говорят все опросы, что они не видят возможности близкого выхода из этого кризиса, но тем не менее никакого серьезного возмущения действий власти нет. В этом отношении, конечно, Путин выигрывает. И я думаю, что, возвращаясь к Навальному и к президентской кампании, Навальный абсолютно прав, как говорит Константин, в том, что он создает свою электоральную базу на много лет вперед. Потому что в 2018 году ничего не произойдет, безусловно. Я думаю, что Алексей до выборов допущен не будет. А что касается всех остальных наших известных политиков, они, естественно, сыграют свою роль, как играли уже много лет, и неожиданно сыграть не нужно. Но при этом, еще раз хочу подчеркнуть, мое ощущение, что мы не увидим ни серьезного протестного движения в ближайшие годы, ни какого-то реального подрыва путинской системы. Она работает, она очень эффективно устраняет своих оппонентов, она очень эффективно создает иллюзию успеха, она очень эффективно работает с всеми социальными группами, поддержка которых ей нужна.
Но это, так сказать, такая политическая оценка. А вот экономически, эффективно ли работает путинская система?
Она никогда не работала эффективно, Михаил, мы это прекрасно знаем. Она всегда работала, она пользовалась тем, что существовали большие возможности использования денег, которые поступали от экспорта природных ресурсов. Собственно говоря, она это уже до сих пор. Если бы не было того резервного фонда, который был создан в свое время из денег, полученных от экспорта нефти, я думаю, что кризис последнего года был гораздо более жестким. Система путинская экономически, она не работает. Она не может конкурировать в индустриальной сфере. Она полностью проигрывает импорту. Она не имеет никаких возможностей расширения экспорта в случае, если цены на нефть не пойдут вверх. Внутри страны мы видим во всех отношениях, что, конечно, система не жизнеспособна без постоянного притока денег. Почему сейчас есть такое большое желание снять эти санкции? Именно потому, что она жила в последние годы, когда были перебои с высокими ценами на нефть за счет серьезного притока денег из-за рубежа. Сейчас этот приток фактически исчез, да, он закрыт. Но все сделки там по приватизации Роснефти, как Володя Милов прекрасно показывает, это скорее фикция, чем реальная операция. Поэтому Путину, безусловно, необходимо, с одной стороны, высокие цены на нефть, с другой стороны, все-таки нормализация отношений с основными кредиторами. Это два основных источника, на которых росла путинская экономика на протяжении последних там 10 лет. Я не говорю про начало 2000-х годов, там все было сложнее. Там были очень многие новые отрасли, которые бурно развивались, был банковский бизнес и оптово-розничная торговля, и девелопмент, и мобильная связь, интернет. Вот эти отрасли, в первую очередь сервисные, тянули российскую экономику. экономику вперед. Именно они давали основную роль, основной прирост ВВП, а не промышленный сектор. Сейчас их потенциал исчерпан, они дошли до уровня насыщения. Платежеспособный спрос не растет, его нужно поддерживать хорошим предпринимательским климатом. Поэтому сейчас экономическая система находится в тупике. Но проблема политическая, она заключается в том, что в России экономика никогда не играла доминирующей роли при определении каких-то политических процессов. И сейчас не играет, я думаю.
Ну, я думаю, что мы еще вернемся к разговору об экономике. Я хотел бы, чтобы мы послушали Алексея Навального, как он характеризует существующую в России систему.
Либо мы считаем, что это уникальная ситуация с уникальными народными лидерами, которые пользуются огромной поддержкой, либо мы видим одно и то же. Группу людей, которые узурпировали власть для того, чтобы расхищать национальные богатства. И эти группы, они опираются не на народную поддержку. И мы понимаем, что только контроль над СМИ, контроль над судебной системой, контроль над правоохранительной системой сохраняет эти режимы. И мы отлично знаем, что эти режимы, не опираясь на настоящую народную поддержку, падут. Но только если мы будем нормально работать. Ну, надеюсь, что и вы тоже будете меня поддерживать так, что мы с вами в ближайшее время увидим падение этого режима, падение тех врагов России, которые сейчас захватили власть в нашей стране.
Дмитрий Борисович, значит, вот такая конструкция, о которой говорил Навальный, ну, он начал немножко раньше с того, что Россия похожа и на среднеазиатские государства, и, собственно, на постсоветском пространстве, кроме Балтии и Украины, сейчас практически нет исключений, вот все эти режимы примерно одного типа. Я, правда, бы добавил Молдову, где все-таки смены власти происходят, и, так сказать, там есть сильное стремление, так сказать, на Запад, ну, там неустойчивая такая ситуация. Тем не менее, вот как вам эта оценка российского нынешнего режима, как такого узурпаторского восточного типа, ну, почти диктатуры?
Ну, во-первых, я бы чуть-чуть назад отработал, чтобы было понятней. Господин Азенцев говорит, что система очень эффективная.
Политически.
Да. И с другой стороны, что она очень экономически застойна. И то верно. Потому что, действительно, система не производящая, а присваивающая, так в широком смысле слова. И в то же время, поскольку контролирует, как говорил господин Навальный, и информационные потоки, и судебные, и правоохранительные органы, то никаких возможностей ее поменять нет. И ожидать, что она сама по себе рухнет, или ее можно вот так вот как-то быстро победить, о чем говорит Навальный, с моей точки зрения, несколько наивно. Хотя он, я еще раз хочу сказать, что как политик он делает правильно. Но мы посмотрим на соседнюю замечательную Туркмению, там только что выборы прошли.
97%.
97% явка, 98% почти за вождя.
А как... второй кандидат 1%.
Ну, как положено.
Блестящий.
Как в Чечне. Значит, и вот теперь-то самое интересное, это как раз то, чем я как географ все время занимаюсь. Советский Союз, он внутри себя был очень асимметричен. Когда проходил знаменитый референдум о сохранении Советского Союза, нам говорят, что весь Союз проголосовал «за». Это прямая ложь, потому что 6 республик, кстати говоря, все западного фланга, вообще не участвовали в этом самом
референдуме. Кое-кто менял вопрос.
Прошу прощения, Казахстан и Украина внесли поправки. Украина внесла поправку в вопрос об референдуме при условии сохранения государственного суверенитета Украины. Не Советской Социалистической Республики Украина, а именно государства. Что на советском языке очень революционно звучало. Так вот, западный фланг – это три страны Балтии, Молдова, Армения и Грузия вообще не участвовали в этом референдуме. А весь Восток дал больше 90% за. Больше всех дала Каракалпакия. Из восточного фланга меньше всех дал Азербайджан, 71%, потому что там была Нахичевань, где этнические проблемы вмешались. Там всего 17% дали поддержку Советскому Союзу. То есть Советский Союз вообще-то, в принципе, был азиатской державой, такой азиатского деспотического типа, который, в общем-то, было бы правильно назвать даже не государством, а вождеством. Сейчас мы переживаем второй цикл того же самого внутри Союза.
За единую... Российского.
Внутри России, уже, да, прошу прощения. За Единую Россию на выборах в сентябре 15 регионов, которые называются электоральные султанаты, обеспечили там явку и поддержку «Единой России» выше 70%. Ну, на первом месте Чечня, потом идет Дагестан, потом идет Ингушетия, там недалеко от них русский регион, который называется Кемеровская область под руководством Амана Тулеева. И вот полтора десятка таких суперазиатских по манере политического менеджмента. Я ничего не говорю про этносы, я говорю про политический менеджмент. Вот они обеспечили как раз победу «Единой России». А вся средняя русская Россия, вот то, что можно назвать конкурентным кластером, у них явка была до 40% и поддержка «Единой России» до 40%. Умножаем явку на поддержку, и получается меньше 20% от списочного состава избирателей. Причем Москва от списочного состава, не от голосующих, а от всего списка избирателей, да, обеспечила поддержку «Единой России» в 13%, Петербург 12,96%, Новосибирская область 13,3%. То есть вот продвинутые европеизированные крупногородские территории, они, ну, господин Кулачев сказал, что они не спят, они думают. Ну, в общем, они думают, в электоральном смысле они спят. Они не
ходят ногами на как же они действуют?
Ну, они не ходят на
выборы. Не ходят, да.
Ну, можно сказать, что они их проспали. Но нам власть говорит, что это потому, что они себя отлично чувствуют. Я думаю, это потому, что они не верят в то, что что-то с помощью выборов можно поменять. Так вот, проблема в том, что с помощью выборов эта система нереформируема. Касательно Навального.
Тогда зачем ему выборы?
Потому что он политик, он формирует новую повестку дня, он должен сломать эту систему, иначе он не политик, а один из прикормленных при Кремле вот таких вот ручных спарринг-партнеров.
Он, которых мы перечислили, да? Тут целая компания. Знакомые лица. Даже,
они с 91-го года у нас в политике крутятся.
Кроме Миронова.
Ну, Миронов, ну, сколько он наберет на президентских выборах?
Да он откажется в пользу Владимира Владимировича Путина.
И ну, не, это не важно, как он себя поведет. Важно, что он статист, как и все они остальные, впрочем. Так вот, я думаю, что Навального до выборов не допустят. Именно потому, что власть контролирует юридическую, правовую и правоохранительные органы системы. Как это выглядит? Значит, в Конституции, 32-й статье, точно написано, что не допускаются до выборов, не обладает правом, и с пассивным избирательным правом, то есть правом быть избраны, те, кто признаны недееспособны, и те, кто пребывает в местах лишения свободы по приговору суда. Навальный не пребывает в местах лишения свободы по приговору суда. Конституция не имеет права трактоваться так, что умаляет права граждан. Соответственно, расширять список ограничений нельзя. А закон, рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав, статья 4, говорит, что участвовать в выборах не могут люди, осужденные по
тяжким статьям.
Тяжким, особо тяжким, да, статьям. Да. Навальный по тяжкой статье. Это вопрос Конституционного суда. И Навальный, естественно, будет подавать. Потому что получается, что он не... По Конституции он имеет право участвовать в выборах. По закону об основных гарантиях избирательных прав он не может участвовать в выборах.
И Конституционный суд рассмотрит это дело уже после выборов 2018 года.
Да, тут даже и не в этом дело. Потому что он точно такой вопрос рассматривал в 2013 году, в октябре. Тогда 6 человек в разных регионах подали примерно такие же жалобы в Конституционный суд. Суть дела, в общем, простая. Кто-то был осужден условно 10 лет назад, а его не зарегистрировали, потому что он был по тяжкой статье условно осужден. Некоторые были вообще осуждены, а потом судимых с них снято вместе с делом, что было отменено это решение суда. И их все равно не зарегистрировали. Так вот, Конституционный суд принял такое обтекаемое решение, что, конечно, нельзя лишать людей, судимых по особо тяжкой или тяжкой статье, на всю жизнь, но, исходя из, как там сказано, там какая-то интересная формулировка, глубокого содержания Конституции, они делают вывод, что тот, кто был осужден, все-таки может быть поражен в правах. То есть вот это расширение...
Ну, мы знаем про это, профессора Зорькина.
Знаем, хорошо,
вот,
да.
Его опыт тоже знаем. То, и что... он может объяснить все, что угодно, вплоть до того, что крепостное право крайне полезно для
безусловно.
России.
Безусловно. Так что я думаю, что формально вот Навального до выборов не допустят. Он, естественно, будет бороться, он будет там подавать в суд, он будет подавать в Европейский суд, и суд примет это решение, у нас его проглотят и забудут, или это будет сделано после выборов. Но проблема в том, что выборы как механизм конкуренции, как механизм обращения власти к обществу за поддержкой, по сути дела, дискредитированы. И в этом-то и катастрофа вот этого самого путинского режима, потому что в легальных рамках поменять его, оптимизировать его, улучшить его просто невозможно.
То есть Навальный хочет раскачать эту систему.
А что ему остается делать? Конечно, хочет. Это значит, что мы живем не в государстве. Потому что государство – это механизм, который обеспечивает функционирование законов этим государством признанных. А мы живем в вождестве, где вождь выше закона.
Ну, а если это там режим такого фашистского типа, типа Италии или Испании?
Это есть как раз вождество. Ну... Вождь, фюрер,
но
это
не
вождь,
совсем
Дуча, это вождь, Сердар, это официальный статус Туркменбаши, тоже вождь.
А Путин тоже вождь?
Вот, по сути, да, уже. Но он избегает этого слова, потому что оно дискредитировано товарищем Сталином, поэтому он не любит его как бы употреблять. Но, по сути, он решает, вот этот закон работает или не работает. Вот он этого пустит на выборы, а этого не пустит. В отличие от того, что в Соединенных Штатах мы сейчас наблюдаем.
Хорошо, давайте мы к Константину Калачеву опять обратимся. Тут есть один сюжет интересный. Вот вроде бы у Навального нет никаких шансов. Вроде бы нам Дмитрий Борисович говорит, что его до выборов не допустят.
Но бороться он должен, правильно
делать. Но мы не против, чтобы он боролся.
Мы пытаемся помогать.
Вот, ну это вы пытаетесь помогать. Я что хотел спросить. Вот сегодня господин Песков, тем не менее, высказался по поводу... Может быть, не Песков, знаете, там какой-то анонимный... Это я привык, что Песков высказывается. Вообще какой-то анонимный источник газеты Financial Times высказался, что вот как-то странные планы у Навального. Значит, ну, это значит, что люди в Кремля все-таки всерьез относятся к планам Навального, к нему как игроку и как человеку, который, если не на выборах может победить, то раскачивать вот эту самую лодку, которая хорошо контролируется, но вот что-то у нее с экономикой плохо.
Люди в Кремле, я думаю, оценивают любые угрозы и вызовы. И что касается Навального, есть одна серьезная проблема. А именно, конечно, Навального сейчас невысокий рейтинг, но проблема не в том, какой рейтинг лично у него. Проблема в том, насколько он может дискредитировать существующую систему власти. То есть сам погибает, товарищ утопи. Сам Навальный, конечно, может быть, имеет определенные изъяны как политик, но есть одна очень серьезная, как мне кажется, проблема. У нашей власти инстинкт самосохранения развит. Развит очень хорошо. Я бы не стал сравнивать российскую власть с какими-то авторитарным режимом прошлого, потому что российская власть рефлексирующая власть.
А мы сравниваем, власть, мы сравниваем, Константин.
Власть думающая.
Сравниваем уже с Средней Азией. Там тоже думают.
А, ничего подобного. На самом деле и сравнение тоже неуместно, потому что в Средней Азии Навальный бы сидел бы, либо был бы уже убит. Навальный получает не реальный срок, а условный срок. Потому что если получает реальный срок, тогда легенда о том, что он агент одной из башен Кремля, она рушится. И лучше, собственно говоря, вот поддерживать возможность выдвижения разных версий по поводу того, чей человек Навальный, кто он, что он и так далее. Но в любом случае, очевидно, что последние действия власти показывают, что Навального она оценивает как реальную угрозу, как реального оппонента, независимо от того, сегодняшнего электорального потенциала. Может быть, просто потому, что загадывает в будущее, и как Навальный просчитывает на 2-3 шага вперед. Понимаете, в чем дело? Нельзя быть немножко беременным, это раз. А во-вторых, нельзя рожать за 3 месяца, если нужно вынашивать ребенка, 5 месяцев. Причина совершенно, что есть большая дистанция между протестными настроениями и протестными действиями. Протестные настроения в обществе, безусловно, есть. Протестных действий в обществе нет. И никто не знает, как будет трансформироваться система. Ни один политолог ответственный не скажет, как эта система будет трансформироваться, что станет поводом, и когда на самом деле пирамида посыпется. Но то, что трансформация произойдет, это очевидно. Нет ничего вечного. Нет ничего вечного, и трансформация будет. И Навальный воспринимается как угроза.
Да, ну давайте опять мы обратимся к Владиславу Иноземцеву с вопросом вот как раз о трансформации, поскольку вы постоянно в своих текстах многочисленных агитируете власть в пользу модернизации и трансформации. Но как-то она на вас не реагирует, так же, как и, собственно, на Кудрина не очень реагирует, а какие-то проекты Кудрина даже сейчас подвергаются определенным атакам, ну вот тот же Европейский университет. Как вы думаете, при каких условиях российский авторитарный режим может пойти на какие-то ограниченные реформы, скажем, в экономике, для того, чтобы, ну, опять же, опередить людей типа Навального, которые могут вот эту лодку чуть-чуть раскачать?
Я уже достаточно давно перестал говорить о модернизации и о каких-то изменениях в экономике и в политике в режиме. Мне кажется, что были определенные окна возможностей, как мы все знаем, это были и конец 2000-х годов, времена предыдущего экономического кризиса, и в последующем появляются тоже какие-то моменты. Но на сегодняшний день я абсолютно убежден в том, что у вас нет никакого намерения трансформироваться. Потенциал ее изменений сегодня равен абсолютно нулю. Сегодня уже стало, на мой взгляд, очень четко ясно, что единственное желание – это продолжать удерживать власть при минимальных изменениях, при минимальном даже объяснении обществу любых своих шагов. То есть в этом отношении я думаю, что потенциал для модернизации политической и экономической нет вообще. То есть режим этот будет существовать до тех пор, еще раз повторяю, пока экономика позволяет людям вести достаточно нормальное существование. Я думаю, что для серьезного недовольства экономической ситуации нужно падение уровня жизни сегодняшнего состояния, но не меньше, чем на 25-30%. Потому что нынешнее снижение располагаемых доходов там на 6-8% это, в принципе, не тот мотив, который может вывести на улицу большое количество людей. Поэтому мне кажется, что решения приняты очень четкие. Ничего не менять вообще. Вопрос выборности, он сходит на нет, в принципе, и на региональном уровне, и на национальном уровне, мне кажется.
То есть путинская монархия такая появляется?
Ну, она де-факто уже существует. Я согласен с Константином, что не нужно сравнивать это все с какими-то режимами 30-х годов и с Азией, потому что в России это уникальный достаточно эксперимент, в котором авторитарная власть сохраняется и даже укрепляется в условиях открытых границ, достаточно свободного общества, достаточно широких личных свобод, достаточно широких, объективно говоря. И нужно понимать, что это определенное новое слово в политической технологии, которое нужно осмысливать и которое, в общем-то, показывает очень высокую степень эффективности. Я думаю, что единственным событием, которое может поколебать этот режим, как это происходит во многих и в основном происходило в большинстве авторитарных режимов, это, естественно, уход в мир иной его лидера, который не случится скоро. Поэтому я думаю, что как преемник будущего, как конкурент преемника Путина, Навальный, наверное, перспективный политик. Но как конкурент Путина, это абсолютно ноль.
Хорошо. Вот интересно прозвучала такая фраза про уникальный эксперимент со сохранением определенных свобод. Ну, до определенного, видимо, момента. Да, можете пройти, как Немцов, по мосту у Кремля, и вас застрелят. Вот и все свободы, да?
Ну вот, кстати, как раз Константин говорит, что если бы это была Азия, то Навальный был бы уже убит. Ну, а что случилось с Борисом Немцовым?
Его убили.
Вот так-то. Да, значит, я вернусь к этому тезису. У меня, конечно, с поправками на гибридность. Конечно, мы не азиатская страна. Мы страна, где есть виде. И то, и то. И при этом путинский режим, он гораздо в большей степени азиатский, чем, например, ельцинский. Хотя бы исходя из того, что Ельцин, по официальным данным выборным, был президентом городов. За него голосовали Москва, Петербург, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород. И в первом туре в 15 городах крупнейших он набрал больше 50%. То есть он победил в первом туре в городах.
Где, 96-й год, да?
Где, да, в 96-м году. Где, кстати говоря, труднее фальсифицировать. А у Зюганова была поддержка в провинции. Только два крупных города, и один из них Махачкала, в первом туре ему дал больше 50%.
Но мы знаем, что произошло в Дагестане. Потом они перевернулись в другую сторону.
Да. Это другой
подумали
разговор. И... Я про Путина сейчас говорю. А у него поддержка максимальная. Где? Чечня, Дагестан, вот как раз вот та самая азиатская периферия.
Ну, сельская местность, наверное.
И в сельской местности тоже есть то, что было раньше красным поясом, к югу от Москвы, черноземная зона, теперь стало синим поясом, путинским поясом. Но в Москве и в столицах российских поддержка быстро падает, та же самая электоральная. Но я уже говорил.
А как же Крым, там все это,
ну,
вот Крым эта эйфория.
Это Крым это отдельная
история. Нет, ну поднялось же, нам все время социологи показывают, что, товарищи, вот вам там 86, 85, 84.
Ну вот давайте посмотрим на результаты сентябрьских выборов. В крупных городах 35 максимум процентов за Единую Россию при очень низкой явке. А это что значит? Пришли по обязаловке люди, которые голосуют так, как надо. Там фальсифицировать-то особенно не надо. Чуть-чуть прибавил и все. Получается, что от списочного состава избирателей в половине субъектов федерации, в половине, меньше 20% Единую Россию поддержали. Это вот пассивное сопротивление той среды, которую условно можно назвать европейской. А ту, которую можно назвать условно азиатской, периферической, в политическом и географическом смысле, она как раз Путин очень консолидированно поддерживает. Но это поддерживает не она, а поддерживает местные элиты, да, которые рисуют те результаты, какие им надо, и Путину тоже. А у общества нет ресурсов, нет возможности этому сопротивляться. Поэтому получился парадоксальный результат с Единой Россией. Она набрала на 4 миллиона голосов меньше и на 5% больше, чем на предыдущих выборах.
Но они же каждый раз правила игры под себя еще меняют.
Ну, я уже говорил, что с помощью выборов эта система, по-видимому, уже нереализуема, потому что вот такие авторитарные, отчасти восточные деспотические структуры с поправками на гибридность, они выборами манипулируют. Ну, выборы в Китае, что это такое?
Можно там есть несколько партий.
Ну да. А выборы, вот, туркменские выборы, и узбекские выборы, какие угодно.
А между прочим, в польском Сейме при коммунистах у власти была группа таких католических демократов, которые критиковали партию там, за нападки на церковь, защищали интересы крестьянства.
Путин уже об этом и говорил, что в принципе он хотел бы создать что-то вроде польской модели советского времени, когда есть одна лидирующая партия и есть там христианская партия, которая ее как бы покусывает.
По сравнению с большевиками это прогресс.
Конечно, прогресс. Спора нет. Конечно, по сравнению с Советским Союзом это прогресс. Потому что рыночная экономика, конвертируемый рубль, личные свободы. Ты можешь купить любую книжку в магазине. Правда ведь?
Уже не любую.
Ну, может быть, да, уже не любую. И даже не на любой сайт ты можешь зайти. Как бы. И понемножку идет вот этот возврат к таким к советским ценностям. То есть идет откат назад. Ну, и из этого какой вывод? Что эта система направлена на самосохранение. И тут Навальный прав. А для нас, обывателей, трудность в том, что остановить этот процесс своими легальными методами мы не можем, потому что голосуй, не голосуй, результат примерно один и тот же получается. Все в руках этой самой власти. Естественно, система держится до той поры, пока у нее хватает денег кормить медиаэлиты, чтобы они по телевизору правильную картинку показывали. Прежде всего, силовые элиты – это опора власти. Отчасти, значит, региональные бизнес-элиты, которые скрипят, но терпят, потому что боятся, согласны потерять половину для того, чтобы другая половина осталась. Потому что альтернативный способ...
Половина большая.
Половина достаточно большая для того, чтобы жить и радоваться. Или ты вылетаешь, как Ходорковский или Чичваркин, куда-нибудь в Лондон. Там,
ну, и... есть и Пугачев, и другие известные люди, которые
тоже где-то
там, а были в элите, а теперь нам рассказывают про очень интересную жизнь, там, про то, как 10-миллионный такой транш по свистку какого-то чиновника администрации вынимается из государственного банка и отдается какому-то певцу и кинорежиссеру. А обратно приносят часики за 400 тысяч.
Это то, что экономисты называют бассейн. То есть есть официальный бюджет, и есть еще пул такой, куда сливаются деньги, неучтенные, общак, грубо говоря. И оттуда определенные, облеченные доверием люди, эти деньги распределяют тому, кому надо. И поскольку деньги большие, то режиссеры, те, кто формирует наше духовное настроение, с удовольствием туда погружают свой носовой отсек и оттуда, значит, засасывают. Пока эта возможность есть, пока этот общак полон достаточно, нефтяными деньгами или еще какими-то деньгами, власть достаточно спокойно себя чувствует. Советский Союз начал рушиться, когда уже нечем было платить силовикам, когда даже КГБшники понимали, что это тупик. Собственно говоря, перестройку ведь пытался начинать господин Андропов, да?
Когда... Ну, экзотически, правда. Хорошо, давайте мы Константину Калачеву тогда еще вопросик зададим. Константин, так получается, что Путин – это президент деревни и Северного Кавказа в какой-то степени, да? Периферии немодернизированной России. Отсюда ведь и внешняя политика тогда такая, да? Вот советизированная мечта о великой державе, замена, так сказать, реальных каких-то благ на величие по телевизору, как?
И как вам хочется прямо вот так ущипнуть? Путин как зеркало. Путин отражает волю и интересы большинства и формирует одновременно волю и интересы большинства. Как известно, политик не тот, кто идет за большинством. Политик тот, кто большинство формирует. Формирует его желания, его чаяния, его интересы. По этому поводу, между прочим, могу сказать, что не обязательно революция происходит от обнищания. Революция может происходить от скуки. Если кто-то сможет людям объяснить, что им плохо, скучно и нужно что-то менять. Так вот, мне кажется, что Путин прекрасно, прекрасно существует с российским большинством, но не надо думать, что Путин есть российское большинство. Он выбор ситуативный во многом. То есть, собственно говоря, сейчас он это большинство устраивает. Завтра это большинство может быть разочаровано. Это будет связано даже не с обнищанием на 25%, на 30%, на 50% и так далее. А с тем, что просто надоело. Захотело чего-то другого. Что касается внешнеполитического курса, то, конечно, он отражает архетипические желания русского человека. Совершенно ясно и понятно, не надо Путина демонизировать. Почитайте дискуссии в социальных сетях. Людям многие вещи, которые происходят сейчас в внешней политике, нравятся, они их одобряют.
Потому что они советские люди.
Кроме того, что они не знают, сколько это стоит. То есть они не понимают пока, что все эти вещи происходят за их счет, из их кармана.
Ну да, в общем, наверное, все-таки не в интересах большинства, чтобы Россия вела войну, например, с Украиной в Донбассе, такую достаточно бессмысленную. Ну давайте еще послушаем Алексея Навального по поводу его, скажем так, крымско-украинской программы.
Конечно, присоединение Крыма, аннексия Крыма была незаконной. Второе, не существует простого решения этой проблемы, оно не существует ни на Украине, ни в России, ни где бы то ни было еще. Третье. Любая дорожная карта по нормализации ситуации в Крыму должна начаться с проведения нормального, нового, честного, самделишнего референдума. То, что там было, референдумом не является. Четвертое, связанное со вторым пунктом. Я считаю, что это проблема на десятилетие. Эта проблема... Будет такая же проблема Северного Кипра, территории в Израиле, Палестине и так далее, и так далее. Их довольно много на карте земного шара, и в ближайшем обозримом будущем они не будут решены. Видимо, Крым, к сожалению, это подарок Путина, подарок в кавычках, который оставляет он и России, и Украине, и крымчанам, и всем. Но в ближайшее время его разрешить просто невозможно. Что касается восточной части Украины, ну, конечно, российские войска тут должны быть немедленно выведены, война должна быть прекращена, мы просто должны выполнить, Россия должна выполнить Минские соглашения, где, в общем-то, все это и прописано, в том числе признание суверенитета Украины над восточной частью.
Вопрос Владиславу Иноземцеву, поскольку вы, в общем, ездите на Украину тоже. Как вам формулировки Алексея Навального, являются ли они на самом деле альтернативой путинской политике в отношении Украины?
В любом случае, конечно, Алексей говорит достаточно разумные вещи, по крайней мере, из того, что можно сейчас сделать. Я думаю, это, наверное, максимально из того, что можно сделать. Единственное, что меня несколько здесь удивило в этой речи, это то, что идут аналогии с какими-то другими международными ситуациями. Я, честно говоря, их не вижу. Проблема Северного Кипра совершенно иная. Северный Кипр не является частью Турецкой Республики, в отличие от Крыма. Проблема Западного берега и палестинской территории тоже совершенно иная. Палестинская государство не было никем признано в тот момент, когда Израиль расширял свою территорию. То есть речь все-таки идет о том, что ситуация, безусловно, уникальна. Одно государство агрессивным образом произвело аннексию части другого государства. Я согласен с тем, что это долгая проблема, что, безусловно, выходить из нее придется каким-то образом, видимо, годами и десятилетиями, но какой-то первый шаг, наверное, должен быть сделан. Я думаю о том, что, конечно, речь идет о, по крайней мере, формальном каком-то признании собственно говоря, то, что делается и в Киеве, да, формально признает суверенитет Украины, говорит, что это оккупированная территория, и, по сути дела, дальше с этой позиции начинаются какие-то последующие разговоры. Они могут вестись долго, я с этим согласен, да, и надо вырабатывать какую-то позицию, при которой, наверное, интересы граждан этой территории, жителей ее не были бы ущемлены, но возвращаться к референдуму, говоря, что если мы пойдем нормальный референдум, все равно границы можно перекроить, я думаю, неправильно. Никакой референдум не является основанием для перекройки границ другого государства и присоединения части его к иной стране. Если люди хотят самоопределиться в Крыму, если они недовольны украинскими законами, украинизацией, которой там, собственно говоря, особо не было, то они могут это сделать, просто вовлечься, вернувшись в Россию. Когда Организация Объединенных Наций принимала закон, резолюцию 1974 года о предоставлении независимости колониальным народам, речь шла о том, что самоопределяться могут народы, которые не имеют своего национального государства. Вот это фундаментальный момент. Если бы крымские татары, например, не имеющие своего национального государства, выступили бы субъектом самоопределения, это было бы понятно. Но если русские живут на территории Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, и они начнут, так сказать, под тем предлогом, что они хотят самоопределиться, стремиться к выходу из этой территории из состава соответствующего государства, это, конечно, вопиющая ревизия международного права. Если хотят самоопределиться, вот никаких проблем не было с выездом с Украины и прибытием в Российскую Федерацию, как это делали многие люди, выезжавшие в последние десятилетия из Средней Азии. Определяться было можно. И в данном случае никакие референдумы, никакие розные российские паспорта там, в Молдове, в Грузии, не меняют ситуацию, на мой взгляд. Это, безусловно, аннексия, которая противоречит международному праву. Что касается того, как делать, выходить из этой ситуации, я абсолютно убежден в том, что ни у кого сегодня нет плана. На Украине тоже существует огромное количество политиков, ну, далеко не в ладах с реальностью находящихся, которые не понимают глубину этой проблемы, которые считают, что можно решить ее силой. Я думаю, что силой решить ее нельзя. Но ввиду того, что и в Москве, и в Киеве сегодня политики занимаются в первую очередь повышением собственных рейтингов, решением своих задач политических и экономических, в том числе, Украина не стала менее коррумпированной и не стала менее олигархической, чем была. Я думаю, что поэтому, конечно, сегодня ни московскому, ни киевскому правительству разговаривать конструктивно о будущем Донбасса и Крыма. К сожалению, должны прийти другие люди и там, чтобы эти проблемы решились.
Ну, раз уж вы, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах, хочу вас спросить, а вообще интерес к этой проблеме там есть сейчас или это все ушло на очень задний план?
Его никогда здесь не было, на самом деле, если я правильно понимаю. То есть здесь существуют какие-то, конечно, группы интересов, которые постоянно продвигают эту тематику, выставляют ее в качестве одного из наиболее важных моментов. Но если мы вернемся к Соединенным Штатам и к кампании Трампа, то, конечно, внешнеполитические вопросы в этой кампании были далеко не первыми. И, собственно, победа Трампа, она показывает то, что американцы действительно хотят заниматься собственными вопросами, собственными проблемами. Проблемы здравоохранения, налоговой системы, они были основными в кампании. И, в общем-то, именно потому, насколько президент будет справляться с ними успешно или нет, от этого будет зависеть его политическое будущее, а не вовсе не от того, победит ли он исламское государство или сумеет ли он установить мир на Украине. Эти темы международные, они, безусловно, волнуют сегодня больше европейцев, потому что они последствиями их непосредственно задеты иммиграцией из Сирии и Средиземноморья и конфликтом на Украине в связи с российскими санкциями, разрывом многих экономических связей. Я бы еще раз подчеркнул, что в Соединенных Штатах это, безусловно, не основная проблема и никогда ей не станет.
Но сделка-то может быть за счет Украины между Вашингтоном и Кремлем?
Я сильно сомневаюсь в этом. Она может быть абстрактна, но она не может быть на основе Сирии. Она не может быть, наверное, даже на основе ядерного разоружения. Если господин Путин хочет некого раздела сфер влияния, а господин Трамп сейчас более всего озабочен торговыми отношениями с Мексикой и с Китаем, то если такого рода сделка может существовать, то она может существовать только в обмен на резкое изменение российского подхода к Китаю, чего Путин, безусловно, не допустит, просто потому что он прекрасно понимает, что Западу в его системе координат доверять сложно, что Пекин, безусловно, сегодня старший брат и основной партнер Российской Федерации. И, по сути дела, дать возможность Трампу, полный карт-бланш на китайском направлении, получив карт-бланш на украинском, я думаю, для Путина это слишком дорогая цена. Вот. Все остальные темы, я думаю, не являются ветхой риторикой. Все остальные предложения просто не находятся на том уровне серьезности, из-за которых Соединенные Штаты могут изменить не только президент, но и Конгресс, свою позицию в отношении Украины и российского вмешательства там.
Дмитрий Борисович, что вы думаете о крымско-украинской теме сейчас? Она все-таки влияет на российскую внутреннюю политику. Вот Алексей Навальный сформулировал некий подход к ней. Это подход к сердцу избирателей или, опять же, это подход на далекое будущее, так сказать, вот когда эта вся война там надоест?
Ну, я думаю, что как раз здесь Алексей выступил не как политик, а как аналитик. И как аналитик, мне кажется, он выступил достаточно толково. Потому что политик, он должен давать конкретные ясные цели, вот буквально там на ближайшие полгода, после которых мы все станем счастливы. А здесь понятно, что пока жив Путин, Крым будет в России. Вот, потому что это его визитная карточка, потому что если он Крым отдает, то вообще наступает когнитивный диссонанс и массовое разочарование тех же самых избирателей.
Ну, Донбасс это не
визит. А вот Донбасс, когда мы говорим про Крым, мы в скобках имеем в виду Донбасс. Вот как раз Донбасс, Владислав говорит, что Северный Кипр, это не территория, которая была аннексирована Турцией и присоединена к Турции. Это дело техники. Они сделали республику независимую Северного Кипра, которая признана только Турции.
Ну, в России есть Абхазия,
Южная Осетия, Приднестровье и так далее. И Донбасс вот как раз та же самая ситуация. Вернуть назад Украина ее, эту территорию, вряд ли сможет. И сильно подозреваю, что не очень хочет. Потому что это такой здоровенный камень на шею 3,5 миллиона избирателей, граждан. Избирателей там поменьше, которые остро настроены против Киева, раздолбанная в хлам инфраструктура, десятки миллиардов долларов, которые туда надо вкачивать, и ты не получишь взамен благодарности от избирателей. В то время как лучше эти деньги вкладывать в лояльные территории, там типа той же самой Одессы, Харькова или Днепра, да, где те же русские люди живут. Они должны ощущать, что жизнь становится лучше. Поэтому этот разговор надолго. Этот разговор политики, ну, может быть, иметь смысл только для того, чтобы люди услышали то, чего они хотят услышать. Крымские татары хотят услышать, что это незаконно. Да, это незаконно. А что ты можешь сделать в связи с этим? Вернуть назад, вот так вот, Путин не сделает. Значит, это произойдет только после того, как сменится власть в России. Вот, собственно, вся история. А с Донбассом, мне кажется, ситуация еще хуже. Потому что в Крыму хоть какой-то есть, какая-то стабильность. Это дотационная республика, за которую мы с вами из кармана платим ежегодно около 100 миллиардов рублей. В 2014 году 125 миллиардов.
Это за Крым?
За Крым.
А за Донбасс?
Донбасс идет не из бюджета, а из того самого бассейна. А с Крымом там все прописано в цифрах. В 2014 году 125 миллиардов, в 2015 году 100 миллиардов, потому что на 30% он все-таки стал самоокупаемым, на 70% дотационным. И в 2016 году 98, ну, собственно говоря, те же самые 100 миллиардов. Не бог весть что.
Еще одна Чечня?
По существу Чечня 1,5 миллиарда долларов в год. При этом деньги, конечно, там в значительной степени разворовываются. Это идет как бы плата за лояльность региональных элит. А вот Донбасс, там 3 миллиона человек, без работы, без пенсии, в чудовищном состоянии, болеют болезнями, которые находятся в подвалах. Там вот мыши разносят разного рода заразу. То, что было после войны в Донбассе в начале 50-х годов, сейчас то же самое. То есть ситуация на самом деле катастрофическая. И Путин принимать ее к себе и на свой кошт не намерен. У него на это денег нет.
Не возьмет Донбасс.
Не возьмет. Поэтому все эти страхи, что вот и пожелания, что Донбасс будет присоединен к России, это сказки для дурачков. Из Донбасса сделают еще одно Приднестровье, которое желательно впихнуть назад в Украину, с тем, чтобы этот кусок территории гнил в теле Украины и в то же время подчинялся, на самом деле, функционально зависел от России, а портил жизнь Украине. Вот это стратегический план, как я понимаю, касательно Донбасса. При этом интересы самих донбасских жителей на 150-м месте. Вот как им там живется? Ну, примерно как приднестровцам. Когда товарищ Проханов восхищался тем, что это наш форпост в Европе, что это последний очаг социализма, в Приднестровье было 750 тысяч населения, а сейчас меньше 400. Практически вдвое уменьшилась численность населения и никаких перспектив. Они там переживают, ну, в чудовищном состоянии находятся. Но полны оптимизма, власти полностью за зависит от России, нам рассказывают о том, что не поступимся ни пядью, не отдадим Молдове, ни и туда, и не сюда. Вот это примерно будущее для Донбасса, только на порядок больше, потому что там 4 миллиона человек, а здесь 400 тысяч, в 10 раз. В 10 раз дороже, соответственно. Ну и очень логика у Путина понятная. Этот Жернов навесит господина Порошенко, и чтобы мы платили по минимуму, а за разбитую посуду платили украинцы.
Хорошо, ну что ж, давайте мы сейчас послушаем людей. Вернемся к главной теме все-таки. Будут ли у Путина конкуренты, которые вот расскажут и про Крым, и про Донбасс, и про что-то еще?
Будут ли у Путина реальные конкуренты на выборах?
Ну, я думаю, вряд ли, потому что, как еще Сталин сказал, не важно, как голосуют, важно, как подсчитывают голоса. Поэтому у Путина поддержка больше в государстве, и, скорее всего, он и останется президентом, насколько, к сожалению. Хотелось бы, конечно, видеть более молодых новаторов, как Навального, вот. Но, наверное, не в этот раз.
Я за Путина проголосую, потому что не знаю уже за кого еще, потому что Путин – это лучший кандидат на роль нашего президента. Ну, просто там раньше у него были там конкуренты, там Михаил Прохоров там и так далее. Но сейчас уже даже у Прохорова никаких шансов нет, я так чувствую.
Я думаю все-таки, что у него не будет реальных конкурентов. Там все остальное – это такой кардебалет на фоне основного лидера. И даже те, которые будут голосовать за Навального и даже будут агитировать, но я за условного говорю, я не говорю про конкретного, они всерьез рассматривать вариант победы Навального не будут.
Нельзя никогда вставать в оппозицию действующей власти. Это грех страшный. Поэтому пусть Путин будет монархом единственным, пусть в стране будет порядок, все будет хорошо. Путин вперед, Россия вперед.
Я думаю, что реальные конкуренты у Путина, конечно, могут быть. Но сила его власти на сегодняшний день такова, что, я думаю, конкурентов нет шансов.
Единственным кандидатом, я бы сказала, мог бы быть Зюганов. Больше доверия людей к Зюганову, чем нежели к другим кандидатам.
Больше никого не будет, только Путин будет. А Путин красавчик. Он как бессмертный, братан. Он будет всегда.
Ситуация в стране катастрофичная. Выбирать некого и не из кого. А если бы действительно народ понял, что с ним происходит, то совершенно просто, законно можно уже понять, что вот та власть, которая есть, она уже нелегитимна. Завели сейчас несколько уголовных липовых дел именно на тех людей, которые составили бы реальную народную оппозицию. Кого, вот за кем бы народ пошел, тех не пускают. А все, которые сейчас, те же самые, Миронов, Зюганов, это все то же самое. Мы считаем все клонированы от одного лица.
Вопрос Константину Калачеву. Константин, вы как политтехнолог считаете, можно ли идти успешно против мнения большинства?
Я думаю, что сегодняшняя ситуация очень проста. Никто не готов к резким переменам, и власть этим пользуется. Собственно говоря, Путин – это человек, который сотворяет главную ценность России последних лет – это стабильность. Но заметьте, даже по тем людям, которые сегодня у вас выступали, люди начинают думать, люди начинают сомневаться, люди начинают шутить про Путина бессмертно.
Дмитрий Орешкин, ваш вывод.
Очень московский взгляд. На самом деле, люди свободно говорят, что думают. Это самое важное. Кто-то говорит, что Путин красавчик, рядом с ним кардебалет. Кто-то говорит, что грех искать другого начальника. Что характерно, у этого джентльмена были такие довольно характерные азиатские черты лица. Ничего не имея...
И улыбка.
Улыбка была антисоветская, да, так как раньше говорили. Антисоветский молчал. Конечно, шансов на перемену в легальном пространстве я не вижу. Навальный, если его зарегистрирует, максимум, что может сделать, зафиксировать себя, подать себя, занять место на телевидении, рассказать, наконец, что он хочет людям. А процесс идет надолго. Страна большая, развивается медленно. Так что быстрых перемен ждать не вижу оснований.
А закручивание гаек, видимо, будет продолжаться. Вячеслав Володин пообещал уже нам закон о защите чести и достоинства президента России. Я благодарю участников нашей передачи. Дмитрий Орешкин, Константин Калачев и Владислав Иноземцев были в эфире программы «Радио Свобода. Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов.
Paragus Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.